Давайте помечтаем. Закройте глаза. Попробуйте представить себе то место на Земле, где бы вы хотели жить. Возможно, оно находится в горах или на берегу моря. А может, в самом сердце шумной столицы? Тот уголок нашей планеты, который не променяешь ни на какой другой. Именно там находится дом вашей мечты. Но это больше, чем просто здание. Ведь дом – это то место, куда тебе хочется возвращаться. Там собирается твоя семья. Туда можно пригласить друзей. Это то место и те люди, с которыми хочется разделить свою жизнь. Откройте глаза. Давайте продолжим мечтать. Закройте глаза. Как могла бы выглядеть ваша идеальная жизнь? Вы окружены любовью и заботой семьи. В трудную минуту вы всегда можете твердо положиться на плечо вашего верного друга. Ведь дружба приумножает радость и дробит печаль. Давайте переключимся на мысли о работе. Вам становится грустно? Или вы скорее ждете понедельника, чтобы заняться своим любимым делом? Ведь та атмосфера, которая царит в вашем коллективе, вдохновляет вас на новые достижения. Откройте глаза. Вернитесь в реальность. Давайте помечтаем. Закройте глаза.
Да. Давайте помечтаем. Вы вернулись в реальность. Или нет, или вы в реальности находитесь? К сожалению, да? Но всем хочется по-другому, да? И вот уже три воскресенья мы об этом говорили, о нереальных ожиданиях. О чем мы говорили с вами? О каких нереальных ожиданиях мы с вами уже поговорили? О церкви, от Бога и от брака. Да, замечательно. Чему мы научились, когда мы говорили о Боге? Чему мы научились? Чтобы наши ожидания совпадали с Его. Я надеюсь, что мы научились этому, или, во всяком случае, мы будем учиться этому. Идем в этой струе, да? Нам нужно учиться смирению и принимать Его замысел, который Он приготовил для каждого из нас. И для каждого Он отдельный, личный, потому что мы не можем всех под одну гребенку поставить. Для каждого Он свой. Но Его замысел не всегда совпадает с нашим. И мы должны это очень четко и ясно понимать. Когда мы говорили о церкви, помните, о чем мы говорили с вами? Нет идеальной церкви. Нет совершенной церкви. А почему нет совершенной церкви? Здесь сказали люди, а здесь? К сожалению, да. К сожалению. Я бы не хотел быть пастором, я долго размышлял сначала, я думаю, когда сталкиваюсь с разными проблемами, с трудностями или переживаниями, или когда ты хочешь кому-то показать, что не надо вот так делать, ну не надо, пожалуйста, я тебя умоляю, а он делает все равно по-другому, падает в яму, согрешает, и ты думаешь, ну не было бы этих людей, а потом подумаешь, и что? И грустно было бы, потому что я там. Их бы не было, вас бы не было, но я там. А когда бы вас бы не было, я думал бы только о ком? О себе. О себе. Я думал бы только о себе. Потому что самая главная причина того, что мы не реальные ожидания от людей, это наш эгоизм. Мы думаем часто о себе. Когда мы в церковь приходим, мы думаем о себе. Из церкви уходим, мы думаем о себе. В церковь приходим, мы забываем друг о друге. Ну, внешняя оболочка красивая, конечно, здесь. Вы все красивы, вы красиво выглядите, красиво одеваетесь, ухаживаете за собой. Молодцы, это замечательно. Так и должно быть. И мы приходим, все радуемся, и у всех все хорошо. Но мы иногда забываем спросить, как у тебя дела? Не просто так, не по-американски. Когда мы находимся в одной малой группе, или мы встречаемся, или мы считаем друзьями. Мы забываем спросить, как у тебя дела, что с тобой происходит? Если мы часто видимся на малой группе каждую неделю, и мы никогда об этом не спрашиваем, значит, мы думаем о ком? О себе. Потом мы обижаемся и расстраиваемся, что так происходит, что у нас не спросили. И мы что делаем? Ищем другую церковь в лучшем случае. А в худшем мы ее оставляем. Но Бог говорит, что мы должны любить друг друга, принимать такие, какие мы есть, прощать друг друга, внимать друг друга, вмещать, и благословлять друг друга. Это мы говорили о церкви. Но в прошлый раз была нелегкая тема. Да? Не знаю, как для вас, но для меня она была нелегкая тема. Потому что то, в прошлый раз, о чем я говорил, наверное, мало кто говорит вообще в церкви и размышляет на эту тему, или предлагает решение этих проблем, о которых я говорил в прошлый раз. И я впервые об этом говорил. Надеюсь, что мы продолжим об этом говорить. И я хочу повторить, о чем я говорил. Три очень важных момента я сказал. О том, что нереально ожидать от брака, что это будет состояние чего? Постоянной влюбленности. Это нереально, это невозможно. Невозможно от брака этого ожидать. И если вы ожидаете, тех, кто еще не вступил в брак, что у вас будет состояние постоянной влюбленности, я вас разочаровываю. Я говорю, что такого не будет. Будут проблемы, будут переживания, будут трудности, с которыми придется сталкиваться. Но самое главное, когда мы говорили о том, что в браке нужно что? Семейное. Терпение и труд. Любить непросто. Любовь – это не просто чувство. Любовь – это жертва. Было одно очень важное слово – это жертвовать. Ради счастья другого человека. Ради счастья своего мужа или жены. То же самое это касается просто в обыденной жизни. Это касается нашей церкви. Иногда нам нужно жертвовать своими интересами, чтобы другому было хорошо. Прогибаться, да. Прогибаться. Ты запомнил это слово. Нехорошее, некрасивое слово, но в данном контексте оно очень важное. Нам иногда, а даже не иногда, а порой нужно будет прогибаться. И мы говорили об очень таком сложном моменте. Это брак, мы иногда думаем, что если нам очень хочется, или мы попали в греховную зависимость, мы говорили о порнографии, мы говорили о том, что происходит с нашим внутренним миром, что брак избавит нас от сексуальной похоти, от сексуальных проблем, это неправда. Это неправда. Это если у тебя есть, ты живешь во грехе уже сегодня, сейчас, и вступив в брак, ты не решишь своих проблем. Потому что тебе нужно разбираться со своим сердцем. Точно так же, если ты находишься в браке сегодня и грешишь, оступаешься, тебе нужно решать проблему с твоим сердцем. Об этом сказал Иисус. Злые помыслы, сексуальные, греховные помыслы исходят откуда? Из сердца. Из нашего сердца. И нужно решать вопрос наедине с Богом в первую очередь. Ты знаешь, что происходит у тебя внутри. И тебе нужно решать эти проблемы самому, вместе с Богом. Мы говорили об очень таком сложном моменте, о том, что если хочется вот, сексуальной жизни, если хочется, то что нужно делать? Нужно вступать в брак. И это очевидно. Нужно вступать в брак. Если ты не можешь, если плоть твоя говорит о том, что ты не во грехе, но у тебя есть нужда, очень очевидная нужда, то Библия говорит о том, что нужно вступать в брак. Да, это очевидно. Во избежание блуда написано, во избежание сексуального греха, каждый имеет своего мужа и свою жену. Но если ты можешь держаться, если тебе нормально, то что сказал апостол Павел? Подумай. Очень хорошо. Нужно ли тебе вступать в брак? Почему? Он сказал, мне ваш жаль. Вы будете иметь скорбь. У вас будет скорбь. В браке иногда бывает скорбь. Вы будете вспоминать, как вам хорошо было одному. Вам нужно заботиться о детях. Вам нужно мужу, мужчине придется в два раза больше работать, возможно, устраиваться на третью работу, чтобы было жилье, чтобы прокормить. Сам-то я мог как угодно. Неважно, где носки валяются и что происходит со мной. У меня одни штаны или что-нибудь. А так еще дети бегают. Ладно, не буду развивать дальше эту тему. Но подумайте очень хорошо. И третий вывод, который мы делали. Брак приносит решение основных жизненных проблем. И это тоже одно из заблуждений. Если у нас есть проблема одиночества, мы считаем себя одинокими. Если мы хотим решить проблему финансовой, скажем так, проблему, да, то есть если мы думаем, что за счет, особенно это женщин касается, хотя в сегодняшний мир, возможно, и наоборот тоже, я решу проблему, когда вступлю в брак. Это неправда. Их может появиться гораздо больше на самом деле. Мы говорили именно об этом. Но знаете, когда мы говорим о том, что у нас есть определенное нереальное ожидание, мы все время упираемся нашу первую тему, о которой мы начинали говорить. Потому что когда у нас есть определенные проблемы, которые мы не сможем решить, мы сначала ставим проблемы в отношении людей, потом в отношении церкви, какое-то расплывчатое понимание церкви, но это в отношении людей, Ну, например, претензия к пресвитеру там, или претензия к лидерам. А потом это все равно куда возвращается? В итоге к Богу. Мы вернемся обратно туда, потому что и разочарованы в итоге мы будем все равно в Боге. Но Бог сказал в 22-м псалме очень важную мысль. Мы когда-то изучали его с вами. Я хочу снова повторить этот первый стих 22-го псалма. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Я не буду сегодня разбирать 22-й псалом, потому что мы его очень подробно разбирали на протяжении двух воскресений. Просто хочу вспомнить эти мысли. Господь, если Господь мой пастырь, буду ли я в чем-то нуждаться? Честно ответьте на этот вопрос для себя. Если мы будем очень честны, нет. Нет. Но мы все равно выдвигаем определенные требования к Богу. Хорошо. А что делать с работой? Что делать со здоровьем? А что делать с друзьями? Ладно, Господь, все-таки, да, это не Ты, но работа, друзья, здоровье. Об этом мы сегодня поговорим немножко. Хотя бы очень вкратце, потому что это очень большие темы, с одной стороны. Можно было каждую разбирать в отдельности. Можно было продолжить эту серию. Но я решил сделать очень коротко. Во всяком случае, это те вопросы, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Работа. Кроме воскресенья. Мы ходим туда. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, кто-то в субботу, кто-то даже в воскресенье. Об этом мы тоже поговорим. 6 дней мы посвящаем этому времени. 8, 9, 12 часов времени. Что происходит во время работы в вашей жизни? Пару замечаний, просто пару размышлений. Что происходит в эти дни с вами? Что происходит на работе? Ничего, сказал Сергей. И дальше? Просто работаешь, устаешь, приходишь домой, снова поднимаешься, и ничего не происходит. Некоторые развиваются на работе. С людьми общаемся. Деньги зарабатываем. Вот. Я думал, скажут или нет. А деньги просто потом платят. Просто. Ага. Кажется, что приносишь пользу, а потом кажется, да? Интересно, хорошо. Кому-то так кажется? У каждого, нет, ну, у каждого свои размышления. Что еще для кого работа? Я думаю, что от работы иногда должна быть приходить какая-то польза. Вот подумайте сами, посмотрите на это здание. Какую пользу приносит работа, вот если взять это здание? Дождь не капает, хорошо. Людям есть куда приходить. Чья работа здесь была? Людей, строителей. Кого еще здесь была работа? Архитектора. Кого еще? Служителей. Кого еще? Тех, кто жертвовал деньги. Кого еще? Дизайнера, да? И мы можем называть, здесь можно назвать очень много людей, которые вкладывали свой труд, свой взгляд, свое понимание. Работа может много чего приносить. Она может приносить в первую очередь, конечно же, деньги. Ради чего мы трудимся? Потому что написано, что труд нужен для того, чтобы нам зарабатывать деньги. Но не только. Если было так, было бы очень печально. Но в первую очередь, конечно, это можно поставить номер один пункт. Потому что Библия так и говорит, кто не работает, тот не ест. Я хочу прочитать этот отрывок с вами. Пожалуйста. Это второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 6 по 12 стихи. Апостол Павел обращался к церкви, и это было не очень приятное обращение. И это происходило в самой церкви, среди людей. «Мы требуем от вас», послушайте, какой язык, «мы требуем от вас, братья, во имя Господа Иисуса Христа, не общайтесь с братьями, которые живут в праздности и не следуют учению, которое вы приняли от нас. Вы и сами знаете, как надлежит следовать нашему примеру. Мы не проводили время праздно, то есть впустую, когда находились у вас, и не жили ни на чем иждивении. Наоборот, мы трудились до изнурения день и ночь, чтобы никого из вас не обременять. Мы поступили так, несмотря на то, что имели полное право на помощь от вас. Он был служитель, и они имели право, полное право, чтобы апостол Павел не работал. Но вы знаете, что апостол Павел, он строил палатки. Он трудился своими руками. Мы имели полное право на помощь от вас, но мы хотели показать вам пример. Когда мы были у вас, то оставили вам правило: кто не хочет работать, тот пусть и не ест. Однако мы слышим, что некоторые среди вас бездельничают, не занимаются никакой работой, но вмешиваются в чужие дела. Мы требуем и мы увещеваем. Слушайте, посмотрите, какой язык. Мы требуем не просто, он требует. И увещеваем таких во имя Господа Иисуса Христа спокойно работать и зарабатывать себе на пропитание. Что этот отрывок говорит о нашей работе? Спокойно работать. Хорошо, я думаю, очень классный язык. Что нужно спокойно работать и что делать? Зарабатывать себе на пропитание. А что больше здесь сказано в этом отрывке? Это последняя фраза, конечно, она одна из основных. И вот основная еще 3 глава, 10 стих. Кто не хочет работать, тот пусть не ест. То есть, если ты не работаешь, ты не будешь кушать. Но что еще? Не общаться даже с такими людьми. Увещевать сначала, а потом даже не общаться. Если кто-то ест за счет, чужой счет, не хочет работать, не общаться с такими. То есть апостол Павел конкретно призывает, что работать надо. Это необходимо. Но какая у нас бывает иллюзия от работы? Что вы представляете себе? Какую работу вы себе представляете? Теперь давайте по-другому, помечтаем.
Далеко от начальства, с большими деньгами, мало по времени занимать
работу. И мало по времени, а вообще не работать. Да? О, классно. Не так вы думаете? Меньше работать, меньше вкладывать, больше зарабатывать. И вообще поработать так быстро, заработать так быстро, чтобы что? Потом не работать, а поехать на какой-нибудь остров. Помните первый ролик вначале, мы показывали? На Мальдивах где-нибудь там, вот красивый песочек. Ну, может, кому-то лес нравится, там, швейцарские горы. Да, о, да. Ну, кого я не попаду, ничего страшного. И все. И мечтать, что на нас будут что? Работать другие. Мы мечтаем, что на нас будут работать другие. Большинство людей в этом мире мечтает, что на него будут работать. И никто не хочет работать
на кого-то.
Мы называем на папу Карла. Да? Мы не хотим работать. Молодец, Женя. Я знаю, что есть определенный процент, кто хочет работать, любит работать, желает работать, мечтает работать, которые готовы работать 24 часа в сутки. Знаете, как таких людей называют? Трудоголик. Это другая проблема, о которой тоже нужно говорить. Это китайцы, да? Но однозначно, то, что сказал апостол Павел о работе, он сказал, что работа нужна для пропитания. Невозможно, нельзя просто так сидеть. Нужно работать, нужно вкладывать свой труд. И он подавал в этом пример. Он работал день и ночь, усердно. Работать нужно усердно. Для того, чтобы заработать деньги, финансы, даже определенные, может, небольшие, для этого нужно работать. Но представления в нас другие. И мы часто мечтаем. Но вы знаете, что большинство людей в этом мире не могут заработать миллионы. Какой процент, как вы думаете, от всего населения имеют миллионеры у нас? Ну, не по 5. Да, ну, если с этой точки зрения, то мы все здесь миллионеры. Да, конечно. Мы говорим не о себе, ну, не о белорусской действительности. Ну, приблизительно. 1%. Даже меньше. Ну, я просто... 1%. 1. А 99 таких денег не имеет. Ну, может, там можно еще взять какой-то процент, кто имеет, чуть-чуть не дотягивает до миллиона, скажем так. 1%. Иллюзия у этого мира о том, что все могут иметь миллион и безбедно жить и существовать. Но такого не может быть. Реальность совершенно другая. Мы должны это понимать. Мы, как верующие люди, должны понимать, что нам придется работать. Это неплохо, зарабатывать хорошие деньги. Я знаю людей, которые зарабатывают хорошие деньги. И это слава Богу. Потому что они еще при этом жертвуют на церковь. Я знаю тех, кто хочет заработать большие деньги, при этом жертвовать на церковь. На церковь, на миссию. Это благословенное время. Это классно. Работайте. Зарабатывайте. Но есть другая реальность, о которой сказал Иисус Христос. Посмотрите, что Он сказал в Евангелии от Матфея. Мы пропустим один отрывок, потом вернемся к нему. Хорошо, Олег? Евангелие от Матфея, 6 глава, с 24 стиха. «Никто не может служить двум господам. Он или одного будет ненавидеть, а другого любить, или же одному будет предан, а другим станет пренебрегать. Вы не можете одновременно служить и Богу, и богатству». С одной стороны, апостол Павел говорит о том, что нужно трудиться. И это в какой-то мере зарабатывание богатства. Ну, тут не просто богатство, тут что? Средство пропитания. И на самом деле Матфей не противоречит этому. Матфей говорит о том же, это очевидно. Дальше он сказал, большой очень отрывок, я не буду цитировать все, но он сказал с 25 стиха, «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеваться». Это, смотрите, это другая сторона медали. Когда мы чересчур, когда 24 часа, когда я все готов отдать для того, чтобы заработать больше и больше. Но ради чего? Ради того, чтобы стать богаче, и еще богаче, и еще богаче. Но вы знаете, что самые богатые люди говорят, что они бедные. Относительно других людей богатых. Все познается очень в сравнении. Но что сказано дальше? Кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хоть на час? 33 стих. «Прежде всего, ищите Царствие Божие и Его праведности, и все остальное вам тоже будет дано». Говоря о деньгах, он проводит, Матфей, две параллели. Он говорит о том, что нам нужно пропитание, и Бог о вас позаботится. Но если вы поставите центром своего внимания обогащение деньги на первое место, а не Бога, то будут у вас трудности. Вам будет тяжело. Вы не сможете идти за Богом. Бог будет не с вами. Ваш Бог – это богатство, это мамона. 24 стих. Вы можете зарабатывать и надо, и вы можете стать богатыми людьми. Но кто в вашей жизни на первом месте? Ради чего вы это делаете? Есть ли цель? Вы знаете, цели могут быть разные, и у людей разные цели, но в 1920 году собрались очень богатые люди в Чикаго. Они собрались для того, чтобы подумать и попробовать, как им разделить весь мир на части, как они будут управлять всем миром. Я потом назову эти имена, возможно, вы их знаете, возможно, вы их не знаете. Они собрались и очень многое решали. Это большие магнаты. И сделали потом статистику, провели. Что случилось с этими людьми через 20 лет? Это миллиардеры были все. Такое имя, как Чарльз Шваб, через 20 лет. Президент самой известной металлургической компании. Умер вскоре после своего банкротства. Последние 5 лет жил на подаяние. Самуэл Инсул, президент компании Enterprises. Умер за границей, спасаясь от преследования закона. Ховард Холсон, президент самой известной газовой компании, сошел с ума из-за денег. Артур Коттон, известный торговец пшеницей, умер нищим за границей. Ричард Уитни, президент Нью-Йоркской фондовой биржи, отсидел в тюрьме и потерял свое состояние. Джесс Левимор, который считался большим медведем в Соул-стрит, покончил жизнь самоубийством. Ивар Крюгер, глава крупнейшей монополии, покончил жизнь самоубийством. Леон Фрейзер, президент Банка международных решений, покончил жизнь самоубийством. Список можно продолжать. Список можно продолжать. Люди, которые жили ради денег. В большинстве своем случае люди, очень многие, либо сходят с ума, либо кончают жизнь самоубийством, либо что-то в их жизни происходит. Они не заканчивают жизнь просто так, сами, вместе с Богом. Как я живу? Что для меня деньги? Что для меня работа? Я не просто так задал вопрос, что для вас работа? Что мы делаем на работе? Как мы живем на работе? Ради чего мы живем? Первое, конечно, нам нужно зарабатывать деньги. Нам нужно кормить свои семьи. Но может ли работа приносить удовольствие? Может. Может ли оно приносить радость, даже счастье? Может. И все мечтают о такой работе. Но мы можем быть счастливыми на том месте, где мы находимся и где мы работаем уже сегодня, уже сейчас. Знаете почему? Потому что в этой работе наше счастье кто? Бог. Там, где мы работаем, наше счастье кто? Бог. На первом месте нашей жизни стоит Бог. И где бы мы ни работали, что бы мы ни делали, подметали, убирали, что бы мы ни делали, тягали бы мы груз, были бы грузчиками, кем угодно. Ездим мы на такси, как вот Миша, да, ты ездишь еще? Возишь? Нет, уже другая работа. Ну, неважно, вы программист, вы ученый, кто угодно. Но часто мы можем говорить о своей работе очень плохо, но мы можем быть счастливы, потому что Бог в этот момент, период нашей жизни поставил нас на это место, чтобы мы совершали Его миссию, чтобы мы говорили о Нем, чтобы мы были Его примером. Мы можем радоваться везде. Мы можем быть благодарным Богу за все, но часто мы очень расстроены и не считаем себя несчастными. Почему? Потому что нам не хватает денег. В Сан-Франциско есть мост. Есть фотография, по-моему. Не знаю, видна она там или не видна. К сожалению, мы не находимся в нашей церкви здесь, поэтому... Его называют мост самоубийц. В 1995 году это оказался рекордсмен по самоубийствам. 45 человек. В 2013 было 10 самоубийств за один месяц. Больше 1000 человек погибло на этом мосту. И больше, чем несколько тысяч спасли людей, которым просто не дали спрыгнуть с этого моста. Те люди, которые погибли, это в основном были богатые люди. Люди, у которых было все на этой жизни. Как нам кажется, что было все. Было здоровье, были деньги, было положение. Но они ушли из этой жизни. Притчи, 22 глава, 1 стих говорит следующее. «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота». Друзья мои, доброе имя перед Богом гораздо лучше. Если вы будете зарабатывать деньги, то поставьте себе цель, ради чего вы это делаете, ради кого вы это делаете и для кого вы это делаете. Это очень важно. Итак, что для вас работа? Какие у вас ожидания от нее? Подумайте и ответьте на этот вопрос сами для себя, если я не смог этого сделать. Вторая область, от чего мы очень много ожидаем. Это тонкая область, это тонкая грань, которая проходит через каждого из нас. Она не обойдет никого из нас. Это здоровье. Это здоровье. Псалом 89, 4 глава, говорит следующее. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратитесь, сыны человеческие. Все пожелания у нас обычно о чем? Ну, чтобы у тебя было счастье и здоровье. Здоровье. А будешь счастливым, если будешь здоровым. Будешь счастливым и богатым, если будешь здоровым. Когда мы говорим о деньгах, чтобы иметь хорошие деньги, нужно, чтобы зарабатывать что? Иметь хорошее здоровье. Все очень связано. Настолько сильно связано, что 89-й Псалом, 10 стих говорит следующее. «Дней наших 70 лет, а при большей крепости 80, а самая лучшая пора их что? Труд и болезнь, ибо проходит быстро, и мы летим». Про труд мы поговорили с вами, теперь болезнь. Кто не хочет болеть? Кто из вас болел? Болели все. А вы знаете, когда мы заболели? Когда мы родились. Мы заболели, когда мы родились. Потому что что происходит с нами? Мы стали смертными и начали стареть. Кажется так. Молодое существо появляется на этот свет, а оно уже стареет. Ну, нам так не, конечно же. Когда-то там 19-20 лет, вот когда я буду старый, в 40. Старым. Я думаю, так хорошо, что продлили возраст молодости. До 45, по-моему, да? Так вот, я еще молодой. Вот когда я буду старый, лет в 60. Да, в 60, уже в 65, да, точно, в 65. И так мы думаем. И когда мы сталкиваемся с болезнью наших родственников, своей личной, когда появляется у нас хроническая болезнь какая-нибудь, или что-нибудь очень сложное, когда приходится делать операцию, надо будет делать операцию, то это неприятное чувство. И мы думаем, и задаем себе вопрос, какой? Почему? Зачем? Почему мне? Я не заслужил. Если вы хотите ответить на этот вопрос глобально, вы можете посмотреть на нашем сайте серию «Почему?». Мы как-то пытались ответить на этот вопрос. Возможно, кто-то до конца и не может на него ответить. Но это есть, это факт. И Бог сказал, что лучшая наша пора – это труд и болезни. Это будет присутствовать в нашей жизни. Мы никуда от этого не уйдем. Какие бы мы иллюзии ни строили, что бы мы ни думали, как бы мы ни хотели, но написано в том же 89-м псалме, 5-6 стихе: «Ибо перед очами твои тысяча лет, как день вчерашний, как он прошел, и как стража в ночи, так как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает». Самое страшное, что может произойти, если мы будем думать очень сильно и заморачиваться на том, что происходит с нами, что мы никогда не заболеем. Но Библия говорит, что мы тленны, и мы умрем, и мы не знаем, когда мы умрем. Приблизительно, да, 70-80 лет, но это при хорошем стечении обстоятельств. А может быть и раньше. Вы знаете, что думал один человек под именем Майкл Джексон? Сегодня имена мы вспоминаем, да? Он хотел прожить, знаете, до скольки лет? До 200. Ну, вначале у него была планка 150, потом 200. Во сколько, в каком возрасте он умер? 50. Всего лишь 150 лет он не дотянул. Он очень этого хотел. И вы знаете, он предпринимал все меры для этого. Он там боялся микробов и так далее. Он одевал там перчатки. Он принимал определенные препараты для того, чтобы продлить свою жизнь, чтобы не заразиться ни в коем случае. Это было нереальное желание, больное желание. И он умер от передозировки лекарств. 50 лет. Он не предполагал этого. Мы тоже не знаем, когда. Но вопрос, для кого мы живем? Вопрос, сколько лет мы живем, это не так важно. Вопрос, для кого мы живем? Здоровые или нездоровые, относительно здоровые, но здоровых людей нету. Кто-то говорит, есть недообследованные, да? Вот. Философ Сенека сказал следующее. «Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут. Между тем, жить правильно – это всем доступно. Жить долго – никому». Псалом 89:7-9. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобой, и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Мы теряем лета, как звук». Псалмопевец сказал, что лучшая наша пора труд и болезни, но очень важно, как мы их проживаем. Мы не уйдем от нашего труда, у нас всегда будет работа. Мы можем радоваться в этом. У нас всегда будут болезни, и мы можем тоже радоваться в этом. Но мы можем и грешить. Мы можем быть постоянно ропотниками и недовольными перед Богом. А Бог говорит, что есть лучшая пора. Есть, это лучшая пора. Труд и болезни – это лучшая пора. Как мы это примем, как это мы воспримем, как мы с этим будем справляться? И без Бога здесь невозможно. Я возвращаюсь снова к тому стиху, о котором мы начинали говорить. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Итак, работа, да, здоровье. И с чем мы сталкиваемся часто? Друзья, опять люди. Но поговорим немножко о более такой узкой сфере, друзья. Что мы ожидаем от наших друзей? Вопрос. Что вы ожидаете от своих друзей? Что бы вы хотели видеть от своих друзей? Поддержку, верность. Что? Предложит работу. Замечательно. Одолжить денег. Ага. И не будет просить обратно. Ох, как легко жить. Нереальное ожидание. Он тоже ждет от тебя того же, да? Да. Что еще мы ждем от наших друзей? Понимание, честности, общение. Угу, доверие. Оправдано. Кто терял своих друзей? Не стесняйтесь. Я ж не знаю ваших друзей. Почему вы теряли своих друзей? Потому что у вас есть ожидания. И иногда они какие? Неоправданные, завышенные. Что говорит Библия по поводу друзей? Это правильное определение. 17 глава, 17 стих книги Притчи. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во времени счастья». Мы очень хорошо, многие знаем, даже наизусть этот стих. И этот центр, это на то, что мы равняемся. Друг любит во всякое время. Во всякое. Всегда. И он придет во время несчастья. Очень нам хотелось бы, когда у нас несчастье, чтобы друг пришел. Чтобы он оказался рядом. Чтобы я ему не звонил, а он сам пришел. Как-то бы обнаружил, как-то услышал бы об этом. Сам бы понял, дошел до этого. Как-то вот почувствовал на таком телепатическом уровне. Таком, он же друг. Мы этого очень хотим. Если друг об этом не узнает, он не придет, друзья мои. Если он не услышит, что вам нужна помощь, он не придет. Если он не находится с вами в одной квартире или хотя бы в соседней комнате, вы не снимаете одну квартиру, тогда он, может, придет. Но друзья находятся на разном расстоянии. Они могут рядом быть с нашим домом, но могут быть на разном расстоянии. Но смотрите, что говорит дальше книга Притчи, 18 глава, 24 стих о друзьях. «Кто хочет иметь друзей, тот сам должен быть дружелюбным». Тот сам должен быть дружелюбным. Мы часто ставим завышенные ожидания. Мы хотим, чтобы с нами дружили, чтобы к нам хорошо относились, чтобы нас решали наши проблемы, чтобы нам одалживали деньги, обратно не просили, там, и так далее, и так далее, и так далее. Мы хотим. Куда мы сталкиваемся, с какой проблемой? Снова с проблемой эгоизма. Мы хотим. А даете ли вы то, что вы хотите своим друзьям? Вот вы хотите, а даете? Когда ваш друг оставил вас, возможно, предал, возможно, что-то произошло, подумайте, какое ваше отношение было к нему на тот момент, когда это происходило. Возможно, дайте оценку, потому что мы всегда правы, мы всегда верны. То есть, когда мы расстаемся с кем-то, мы правы. Подумайте, что происходит? Один человек сетовал на меня очень серьезно, что я не провожу достаточно времени с ним. Что я должен уделять ему много времени, приглашать его часто домой. И мы, у нас был очень серьезный разговор, очень доверительный. И я его спросил: «Скажи, пожалуйста, сколько раз я был у тебя в гостях? Как много раз ты пригласил меня для того, чтобы провести вместе время?» Дискуссия была очень жаркая. Как вы думаете, какой был ответ? Кто-то должен приглашать. Кто-то должен приглашать. Если вы хотите иметь друзей, приглашайте их к себе домой. Если вы хотите иметь помощь, оказывайте помощь. Если вы хотите, чтобы с вами могли порадоваться, поплакать, плачьте вместе с другими. Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими. Если вы хотите, чтобы к вам хорошо относились, относитесь к другим хорошо. Так появляются друзья. Так появляются. Появляются общие интересы. Играйте вместе, проводите время вместе, на футбол ходите вместе. Приглашайте сами. Не ждите, пока вас пригласят. Сделайте это вы. И тогда будет взаимосвязь. Тогда будет отдача. Но часто мы ждем нереального, потому что сами этого не делаем. А сегодня, 21 век, когда мы не хотим ни для кого ничего делать. Есть ли в Библии пример дружбы, на которую можно равняться? Как вы думаете? Давид и Нафан. Я знал, что вы скажете. Я когда читал эти главы, я знал их очень хорошо. Но в данном контексте дружбы я изучал их впервые. Я смотрел именно на один аспект. Я хочу, чтобы мы вместе посмотрели на ту дружбу, которая была у Давида и у Нафана. Очень вкратце. Это три главы, мы не будем читать три главы, но мы очень быстро прочитаем несколько стихов из этих глав. 18 глава первой книги Царств. С 1 по 4 стихи я прочитаю, послушайте. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иннафан, как свою душу. И взял его Саул в тот день, и не позволил ему возвратиться в дом отца его. И Иннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его, как свою душу. И снял Иннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Что здесь отрывок этот говорит о дружбе? Что необходимо, если вы хотите иметь друзей, если вы хотите иметь отдачу? Отдать что? Свою одежду, свое самое дорогое. Тогда не было столько одежды, хотя он был царский ребенок, да, ну, Иннафан. У него был царь, возможно, у него было больше одежды, но он отдал самое дорогое, он отдал свое оружие, он отдал свой меч. Меч свой не отдавали. Не отдавали свой меч, он должен был быть при нем, но он отдал самое дорогое. То, что вложено в него, это жизнь. Посмотрите, что он говорит. Я полюбил его, как кого? Как самого себя, как свою душу. Можем ли мы похвастаться такой дружбой по отношению к наших друзей, как мы называем их, что мы можем отдать свою душу, то есть свою жизнь, свою одежду, свою. Не поискать, что нам не надо, а свою, то, что мы носим, то, что очень важно для нас. Мы готовы продать, возможно, телефон или часы, если друг умирает от какой-то болезни. Вот именно такая дружба была у Давида с Иннафаном. И это произошло, посмотрите, очень интересно. Это произошло как в мгновение ока. Да, то есть были определенные предпосылки. Вы знаете, что Саул гнался за Давидом, он позавидовал. Да, то есть до этого были сражения, Давид выигрывал, вся хвала была Давиду. И Саул, конечно же, позавидовал. Ему стало неприятно то, что происходит. Его хвалят Давида, а его нет. И что развитие дальше отношений? Давайте посмотрим. 19 глава, 1-4 стих прочитаем тоже. «И говорил Саул Иннафану, сыну своему, и всем слугам своим, чтобы умертвить Давида. Но Иннафан, сын Саула, очень любил Давида. И известил Иннафан Давида, говоря, «Отец мой Саул ищет умертвить тебя. Итак, берегись завтра, скройся и будь в потаенном месте, а я выйду и стану подле отца моего на поле, где ты будешь, и поговорю о тебе отцу моему, и что увижу, расскажу тебе». И говорил Иннафан доброе о Давиде Саулу отцу своему. И сказал ему, да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя. Что здесь сказано о дружбе? Говорил хорошее. Говорим ли мы хорошее о наших друзьях? Или мы готовы сплетничать о наших друзьях? Ну, так называемых тогда друзьях. Он говорил перед своим отцом, который готов был его убить. Кто должен был занять трон вместо Саула? Ну, по традиции. Его сын. Но он идет вопреки своему отцу и говорит, Давид добрый, хороший, он делает хорошие дела. Любой другой бы молчал на его месте, и за это он потом мог поплатиться, потому что Саул хотел убить Иннафана, он кидал в него копье, как и в Давида, так и в Иннафана. Это было очень страшно. То есть его отец пошел против своего сына. И в принципе можно сказать, что сын как бы пошел против своего отца. Но заметьте, Иннафан, если вы будете считать, почитайте дома, когда придете 18, 19, 20 главу, ни одного плохого слова Иннафан не сказал о своем отце. Ни одного. Он просто говорил доброе и хорошее о Давиде и пытался его защитить. Что мы будем делать в отношении наших друзей, когда такая ситуация будет? Мы будем спасать свою крышу, шкуру свою на работе, свою крышу, свое положение, деньги, или мы будем спасать своих друзей? Есть ли это сегодня в мире? Кто мы, как христиане? Давайте дальше почитаем. 2-4 стих 20 главы. «И сказал ему Инофан, нет, ты не умрешь. Вот отец мой не делает ни большого, ни малого дела, не открыв ушам моим. Для чего же бы отцу моему скрывать от меня это дело?» Давид клялся и говорил, «Отец твой хорошо знает, что я нашел благоволение в очах твоих, и потому говорил сам себе, пусть не знает о том Иенофан, чтобы не огорчился. Но жив Господь, и жива душа твоя, один только шаг между мною и смертью». И сказал Иенофан Давиду, «Чего желает душа твоя, я сделаю для тебя». Снова подтверждение, посмотрите, что делает Иенофан. Он на волосок от смерти, Давид. Он говорит, «Все, что желает твоя душа, я сделаю». И посмотрите, что сказано в 16-17 стихе. «Так заключил Иенофан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иенофан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как что? Как свою душу». 41 стих. «Отрок пошел, а Давид поднялся с южной стороны и пал лицом своим на землю и трижды поклонился». И целовали они друг друга, и плакали оба вместе. Но Давид плакал более. Что здесь говорится о дружбе Давида и Иенофана? Ситуация накаленная, ситуация страшная. Саул действительно хочет убить Давида, и он делает все для этого. Давид в горе, Давид переживает. Иенофан дал знак, и очевидный знак, что тебя убьют, тебе нельзя здесь быть. Они вместе встречаются, и что происходит? Они вместе плачут. Они вместе плачут. Плачем ли мы с нашими друзьями, когда они плачут? А радуемся ли мы с нашими друзьями, когда они радуются? Когда они хорошо зарабатывают больше, чем мы? Когда они строят дома, а вы не строите? Когда у вас нет того, что есть у них? Когда они покупают вторую машину, а у вас этого нет. Ваша дружба заканчивается? Или вы радуетесь? Или дружба – это что-то другое? Когда вы будете вместе находиться, просто быть рядом, и вам от этого хорошо. И вам спокойно. И вы знаете, что действительно Он окажет вам помощь, когда вам плохо и когда вам радостно. Вторая царств. Первая глава, 26 стих. Что произошло с Иенофаном? Он умер. Он умер вместе со своим отцом. Он погиб. И это была печаль для Давида. Это была печаль не просто даже по Иенофану, а по Саулу, который гнал Давида. Но он устраивал плач. Посмотрите, что Давид говорит. «Скорблю тебе, брат мой, Иенофан, ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской». Я никогда не видел этот стих. Я читал этот отрывок много и много раз. Но здесь, по-моему, показана наивысшая любовь, наивысшая дружба, которая может быть только. И она сравнима только с жертвой Иисуса Христа. И мне кажется, что здесь прообраз. Иенофан и Давид – это прообраз того, что сделал Христос для нас. Самый лучший друг, который никогда не предаст нас, который никогда не оставит нас, который умер уже за нас, и Он уже воскрес за нас, и Он приготовил нам место на небесах. Это самый лучший друг. Но люди могут предать. Люди могут издеваться над нами. Люди могут оставить нас, тех даже, которых мы называли друзьями. Но я призываю вас о том, чтобы вы все равно вставали, радовались, благодарили Бога, потому что у вас есть самый лучший друг. Даже если ваши друзья предали вас, все равно дружите. Все равно дружите, потому что мы не можем без этого. Давид и Иенофан – это прекрасный пример для нас. Итак, закончилась наша серия «Нереальные ожидания от Бога, от церкви, от брака, от жизни, от нашей работы, от наших друзей, от здоровья. Я хотел бы, чтобы мы могли произнести хотя бы несколько слов, которые объединяют все эти темы. Что нужно нам, чтобы нам не ожидать того, что мы хотим? Отдавать. Я назвал это слово «служить». Я назвал еще одно слово «жертвовать». Я назвал еще одно слово «посвящать себя». Эти слова ушли сегодня из нашего лексикона. Их нету. В мире их нету. Но они нужны. И мы должны чем-то отличаться все-таки, как церковь. И мы должны быть примером в церкви. Потому что на нас смотрят. Потому что люди будут меняться, если мы будем что-то менять. Если мы будем жертвовать, посвящать и служить друг другу. Псалом 89, 12-17 стих говорит следующее. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы приобрести нам сердце мудрое. И да будет благословение, благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам. В деле рук наших споспешествуй». И я верю, что это так и будет. И это реально. Если нашим ожиданием, самым главным, является сам Бог. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Давайте об этом помолимся.